Здравствуйте, друзья! Сегодня в исполнении Дениса Сикаева звучит 17-я часть произведения Рэнди Алькорн «У последней черты».
Олли кивнул. «Значит, версия правдоподобная. Я думаю, за кем бы они ни охотились, им было наплевать, что станет с двумя другими. А может, они сразу во всех и целили, и хотели одним ударом устранить троих». От слов Олли Джейка прошиб озноб. «Но если им нужен был я, значит, их задача осталась невыполненной?» «Верно. Маловероятно, но верно. Я просто хочу рассмотреть все возможные варианты. Это никогда не помешает. Но ты раньше времени не паникуй. Как бы то ни было, это была машина Дока. Скорее всего, в него и метили. Скорее всего». Олли уже собирался свернуть налево к зданию редакции, но Джейк остановил его. «Погоди-ка, не надо мне в редакцию. Высади меня на Моррисон-стрит. Там у меня машина припаркована. Завтра приду на работу пораньше, а сегодня поеду домой. Займусь списком знакомых. К утру у меня уже будет заключение экспертизы. Ладно, до завтра. В час в твоем кафе». Джейк кивнул. Он с трудом выбрался из машины. Все тело ломило. Он хотел еще раз сказать спасибо, братан, но увидел только удаляющийся бампер его автомобиля. Джейк пошел вниз по улице, мимо табачной лавки, мимо газетного киоска, мимо будки с вывеской «Ремонт обуви», мимо собственной машины, которой оставалось еще законных 20 минут стоянки. Он был на своей территории. Каждая трещинка в асфальте, каждая корявая надпись на облупленных стенах — все помогало ему думать. Знакомое служило трамплином в незнакомое. Будничное открывало дорогу к творчеству. Его лучшие статьи родились здесь, на тротуарах его города. Джейк посмотрел на часы. Если он вернется назад в редакцию, застрянет еще на 3 часа. Он подошел к таксофону рядом с круглосуточным магазинчиком в десятки метров от своей припаркованной машины. Позвонил Винстону и, сославшись на недомогание, отпросился до конца дня. Ему действительно было нехорошо. На противоположной стороне Моррисон-стрит стоял голубой Мерседес. Грузный, рыжеволосый мужчина в деловом костюме записывал что-то в блокнот, приспособленный на специальной дощечке типа мольберта или пюпитра, чтобы удобнее было писать. В левой руке он держал бинокль. Страница блокнота была расчерчена на колонке. Слева — узкие, с датой и временем. Справа — широкие, с детальным описанием происходящего. Последние 3 записи в конце страницы были внесены мелким, но четким почерком. 13:22. Объект покинул полицейский участок заднего хода в коричневой полицейской машине без проблескового маячка. За рулем полный мужчина средних лет. Вероятно, полицейский в штатском. 13:43. Объект и полицейский в штатском прибыли на автомобильную свалку. Поговорили с механиком, осмотрели искореженную машину. 14:19. Разбитая машина отбуксирована в служебный полицейский гараж на 23-й улице. Блондин перевернул страницу и сделал новую запись. 14:39. Полицейский высадил объекта на Моррисон-стрит, рядом с его припаркованной машиной. Объект прошел вниз по улице к таксофону у круглосуточного магазина. Набирает номер. Первые цифры 636. Остальные увидеть не удалось. Он спешно отложил ручку и пристроился за две машины позади Джейка Вудса, отъезжавшего с Моррисон-стрит. Аппетитный аромат от расплавленного сыра, жареной колбасы, лука и зеленого перца от заказанной на дом пиццы заполнил квартиру Джейка, проникая в самый удаленный закуток. Две пустые бутылки из-под пива красовались рядом с настольной лампой на его рабочем столе. Он откупорил третью и почувствовал искушение прикончить и оставшиеся три подруги. Не потому, что он так любил пиво, просто хотел напиться до беспамятства. Когда мир так непригляден, какой смысл оставаться трезвым? Немного поколебавшись, Джейк проявил стойкость и запрятал последние три бутылки в холодильник. Расследование, к которому он собирался приступить, требовало ясности мысли. Джейк откинулся в своем любимом кресле, бледно-голубом, протертом на подлокотниках почти до дыр и немного покосившимся влево. Чемпи, пятнистый спаниель с белыми кругами вокруг глаз, свернулся калачиком у его ног и время от времени сладко повизгивал, уткнувшись носом в хозяйские тапочки, давая Джейку понять, кто в этой комнате самое счастливое существо на свете. Но и от огрызков пиццы он не стал бы отказываться. Джейк достал свой излюбленный блокнот с большими желтыми листами и написал на верхней строчке: «Враги Дока». Старинные враги. Со школьных и институтских времен. Были такие, но ничего серьезного. Док нажил себе пару недоброжелателей во Вьетнаме после пьяной драки, но, насколько Джейку было известно, ни с кем из них он с тех пор не общался. Может, все же мединститут? Придирчивые профессоры, завистники-студенты, оттененные доком интерны, чьи престижные места в последний момент доставались ему. За такое не убивают. Потом Джейк припомнил случай, произошедший не так давно в Техасе. О нем тогда кричали все газеты. Ретивая мамаша наняла киллера, чтобы тот убрал девочку, в обход ее ненаглядной дочки, получившую место в спортивной команде. И еще было одно схожее и не менее громкое дело с соперницами и фигуристками. Джейк вздохнул и твердой рукой написал: «Соперники по мединституту». Джейк знал, что в больнице Док был на ножах кое с кем из своих коллег. Он написал: «Доктор Морган». Второе имя не вспомнил. Пусть будет просто «Доктор Икс», светловолосый анестезиолог. С тех пор, как Док сделался главным хирургом, ему приходилось заседать во множестве разных комитетов, половину из которых он ненавидел всем сердцем. Джейк усмехнулся, представив себе Дока, сидящим в президиуме. Док был человеком дела, не любил лишних слов, поэтому часто ругался с врачами во время этих заседаний. Но Джейк не знал ни одного имени. Он сделал себе пометку «Уточнить». Все, что он знал о работе Дока, складывалось из мимолетных впечатлений. Забегал время от времени к другу в больницу, каждый раз ненадолго. Он видел внешнюю сторону дела, но внутренняя механика была ему неизвестна. Бетси тоже вряд ли поможет, а вот кто-нибудь из медсестер может оказаться весьма полезной. Или доктор Симпсон, если он, конечно, уже не злится на Джейка за его незаконное проникновение в отделение реанимации. Брошенные женщины, обманутые мужья. В этом направлении версий могло быть хоть отбавляй. Док заводил романы со многими женщинами, некоторые из которых были замужем. Двух из них, Место знакомства – тренажерный зал. Джейк знал по именам. Джейк написал: «Сара Йенсен замужем и Барбара Икс замужем». Он не мог вспомнить фамилию Барбары, но решил завтра поутру расспросить Фриду, сотрудницу из тренажерного зала. Джейку было неловко составлять этот ужасный список. Но Олли был прав. Кто-то же организовал это убийство. И раз никто конкретный не приходил в голову, значит, это был кто-то неконкретный, ведь так? Джейк набросал еще несколько женских имен и описаний тех женщин, чьи имена он вспомнить не смог. Среди них были медсестры и даже одна докторша. Была среди них и несовершеннолетняя девочка, работавшая в больнице по линии добровольной помощи. Если про ее роман с доком узнал отец или брат или приятель... Джейк записал: «Малышка Йоргенсен. Отец, брат, приятель». О чем еще говорил Олли? Недовольные пациенты? Док часто ворчал по поводу жалоб пациентов. Однажды он выступал свидетелем по делу одного врача, которого обвиняли в непрофессионализме. Кто же еще мог знать о недовольных клиентах? Ну, конечно же, секретарша. Главному хирургу по штату полагается секретарша. Джейк был в приятельских отношениях с Мэри Энн. Они не раз болтали у дока в приемной. Он сегодня же позвонит ей. Она сможет просветить его и по вопросам комитетов и прочей внутренней больничной жизни. Кто еще мог иметь зуб на дока? Да никто, разве что... Он похолодел. Демонстранты. Эти ультраправые, противники абортов. Они постоянно устраивали пикеты перед больницей. Док как-то упоминал об угрожающих письмах. Он, правда, смеялся над этими посланиями. Они ему казались забавными. Или он притворялся? В больнице тогда поставили охрану. Особо ярые активисты пикетировали дома врачей, практиковавших аборты, и подбрасывали обличающие листовки их соседям. Джейк тогда подключил дока в консультанты и написал колонку о людях, которые навязывают окружающим свои представления о нравственности. Статья получилась очень резкой. Теперь же Джейк задумался. Могли бы те, кто призывает не убивать младенцев, убить врача? Почему нет? Такие случаи уже бывали. Однако док сам не проводил операции по прерыванию беременности уже 4 года. Став главным врачом медицинского центра «Линия жизни», он сосредоточился на укреплении своих позиций, а излишняя морока с пикетчиками не украсила бы его имидж. Док сам говорил Джейку, что вовремя сбежал из абортария, до массированных атак на гинекологические клиники, до появления моды на пикетирование домов хирургов. Деньги, конечно, были хорошие, но спокойствие дороже. Это направление мыслей открывало массу возможностей для пополнения черного списка. Док был членом комитета, принявшего решение о начале испытаний новой таблетки для прерывания беременности, РУ-486. Но это было 2 года назад. Джейк пару раз проезжал мимо пикетчиков, протестующих против этой таблетки, когда он заезжал за доком в больницу. Поскольку док был главврачом, возможно, ему могли ставить в вину и таблетки, и аборты. Какой-нибудь самый злопамятный активист мог припомнить доку его старые прегрешения. Вдруг это своеобразный суд Линча. Какой-то фанатик решил выступить сразу в роли судьи, присяжных и палача. А вдруг Олли был прав, и убийцы охотились за ним, за Джейком. Колонки, одобряющие испытания таблетки РУ-486 и осуждающие осаду домов врачей, проводящих аборты, вызвали волну негативной почты в его адрес и адрес газеты. Большинство писем не были анонимными, но Джейк выбросил их все, не дочитав до конца ни одного. А так бы можно было теперь передать их Олли. Надо бы узнать конкретные имена этих демонстрантов. Кто из них способен на сумасшедшие поступки? Где бы спросить? Может, существуют какие-нибудь судебные документы по делам активистов? Вырезки из трибюна пострадавших в этих беспорядках? Надо обратиться в газетный архив Клизи. Хотя лучше всего было бы получить информацию из первых рук. Но как? Он был на дружеской ноге с десятками членов движения в поддержку абортов «Право на выбор», и со многими из них давно перешел на «ты», а вот с пикетчиками из организации «Право на жизнь» дело было хуже. Он не знал ни одного противника абортов лично, кроме Сью и Криса. Крис в свое время тоже сказал свое слово в этом вопросе. Обратился с призывом к местным бизнесменам не вести дела с абортариями. Написал письмо редактору «Трибьюн», осуждающее таблетку Ру-486. А Сью, кажется, даже работала в организации «Право на жизнь» на общественных началах. Сью и Крис, конечно, имели знакомых в этих кругах. Надо обратиться за помощью к Сью, хотя она наверняка поначалу откажется говорить. Но надо обязательно узнать, кто они те, кто мог убить Дока. Чем больше Джейк размышлял, тем более вероятной ему казалась версия, по которой убийство мог совершить какой-нибудь религиозный фанатик. Решил таким способом навязать свои взгляды на мораль сопротивляющемуся обществу. Быть может, вообразил себя ангелом смерти, но не хватило духу совершить свое возмездие открыто. Точно. У Джейка внутри все перевернулось. В нем вскипела неожиданная ярость. Он ощутил в себе новое, точнее, хорошо забытое старое желание справедливости, жажду мщения. Ему вдруг вспомнился Хьюг, его вьетнамский друг, который отправился в джунгли на поиски человека, убившего его мать, жену и ребенка. Подобно Хьюгу, Джейк почувствовал, что на все готов, чтобы отомстить за своих друзей. Одна мысль о том, что это могло быть делом рук религиозного ревнителя, плеснула масло на тлеющие угли его гнева. Все в нем кричало о возмездии. Мелькнувшая была мысль о правилах и законах общества лишь сильнее разожгла пламя. У всех этих правил казалась одна цель – защитить виновных и надругаться над невинными. Он слишком часто присутствовал в зале суда, еще в бытность свою репортером криминальной хроники, чтобы питать какие-либо иллюзии о системе правосудия в своей стране. Судьи, по большей части, были обитатели загородных особняков и с легкостью выпускали на свободу преступников, которые изнасилуют не их жену или дочь и убьют не их отца или сына. И наоборот, почтеннейшая публика всей душой приветствовала жестокие расправы над честными людьми. Так что Олли Чендлер, офицер полиции, присягу приносил. Вот пусть он и следует во всем букве закона. Джейк клятв не давал. Все эти расшаркивания и любезности не стоят и выеденного яйца. На войне законы не действуют. Если повезет найти убийцу его друзей, никакой закон не отнимет цепких пальцев Джейка с его горла. В мозгу Джейка уже пролетали картины, которые в другое время вызвали бы у него искреннее отвращение. Но о какой гуманности может идти речь, когда славные и хорошие люди лишались жизни, не имея возможности оказать сопротивление? Если бы к Доку и Крису подступил бандит с ножом или пистолетом, они смогли бы защитить себя в честном поединке. Подлинное убийство из-под тишка – дело труса, и мысль об организаторах и исполнителях этого черного дела приводила Джейка в бешенство. Час спустя Джейк очнулся от своего злобного транса. Звонить кому-либо было уже поздно. Он встал и пошел на кухню. Спина болела, ноги затекли и от переживаемой злобы, и от неудобного кресла. Он размешал какао в молоке, сунул стакан в микроволновку и вдруг подумал о Джанет и ее любимой кружке с надписью «Кэдбери», которую она привезла из Англии. Вечером она всегда готовила себе чай с лимоном, а ему какао. Две чашки кружились в микроволновке под глухое гудение, как влюбленная пара под звуки вальса. Сколько раз она просила его посидеть с ней, посмотреть вместе старинный фильм с Хамфри Богартом в главной роли. Но у него всегда находились дела поважнее. Неприятный писк микроволновой печки вырвал его из воспоминаний. Готово. Он выключил свет на кухне, поставил чашку с горячим какао на ночной столик, расстелил постель, скинул тапочки, разделся и рухнул на свою водяную кровать. Когда они с Джанет развелись, он приобрел себе матрацы с водой вместо пружин. Отличная вещь. Для спины хорошо, и звук булькающие нервы успокаивает, когда после тяжелого трудового дня на кровать падаешь. Он всегда вспоминал при этом сцену из фильма «Морская охота», где герой со всего маху бухается в воду. Он впервые посмотрел это кино лет 35 тому назад, вместе с Доком и Крисом. Он выключил свет и стал потягивать какао в полной темноте, твердо уверенный в том, что если и есть на земле человек, у которого достаточно причин негодовать и жаждать расправы, так это он один. А через дорогу, в припаркованной под тенистым кленом машине, человек записал в своем блокноте 23:42. В спальне потушили свет.
Прозвучала 17-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.